События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 мая. Начинаем с грандиозного проекта строительства ветропарка в Латвии. План анонсирован сегодня. Разбираемся в деталях с помощью нашего коллеги Сергея Бордовского.
Сегодня в Латвии проходят мероприятия, посвященные дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Тем временем госполиция и служба госбезопасности обещают реагировать на возможные провокации 9 мая. Когда память о войне будет объединять, а не разъединять? Сегодня постараемся найти ответ на этот вопрос.
Рижская дума объявила, что будут организованы публичные показы матча чемпионата мира по хоккею. Начинаются они уже 10 мая с деталями в нашей программе.
Ну, а затем поговорим о Евровидении. Дело в том, что там усилены в шведском городе Мальмё меры безопасности. Подкрепление поступило даже из соседних стран. И все это связано с участием Израиля в Евровидении. Что же там происходит, сегодня выясним.
Все мы сегодня вернулись к проблеме создания единой системы по изучению латышского языка для взрослых. Прошла дискуссия, как она прошла, что решили, а это обсуждаем сегодня в нашем эфире.
Ну, а смотрите, вы можете нас также на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, ну и в наших социальных сетях. Теперь обо всем по порядку.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы начинаем с планов правительства развивать парки ветряной энергии в Латвии. Большой проект и планы сегодня были анонсированы и министром энергетики Каспаром Мелнесом и обсуждались на самых разных уровнях в стране.
Сегодня на одном только заседании комиссии по долгосрочному развитию в Сейме присутствовали представители аж 6, я насчитала, министерств. Что, собственно, это за проект, что он из себя представляет, в этом разбирался наш коллега Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4. Сергей, приветствуем тебя.
Приветствую.
Сергей, ну, учитывая то, как сегодня все это обсуждалось и анонсировалось, можно предположить, что проект развития ветряных парков в Латвии достаточно грандиозный, так ли это?
Да, он и достаточно грандиозный, и очень необходимый, потому что нехватка и зеленой электроэнергии, нехватка ветрогенераторов, она очевидна в Латвии. По тем цифрам, которые сегодня называл Каспар Мелнис, министр климата и энергетики Латвии, сейчас ветрогенераторы, которые работают в Латвии, суммарно производят 133 мегаватта электроэнергии. Это старые 20-летние парки, которые стоят около Гробини. Но для сравнения, Латвии нужно вот не 133, а примерно 3000 мегаватт производить электроэнергии.
Это во сколько раз больше?
Вот именно. Да. И вот такие цифры сегодня назвал Каспар Мелнис, кстати, в эфире программы «Домская площадь» сегодня у нас утром.
Конечно, надо понять, что когда будет достаточно много ветряной энергии, тогда цена на электроэнергию просто упадет. Ну, она уже уходит вниз. И при какой-то цене примерно, грубо около 5 центов, нет будет экономического, чтобы строить парки еще. И люди, которые строят парки, это инвестиции миллионов, и они это все рассчитывают. Так что сказать именно вот когда, вот сколько будет мощь, очень много всяких разных аспектов. Один, во-первых, конечно, мы рассчитывали, но это примерно 1500-2000 мегаватт ветряного энергии, это то, что мы видим, это нужно. Чем больше, чем цена будет, конечно, идти ниже, мы тоже понимаем, что не будет так, что будет все строить, потому что просто цена уйдет вниз, и тогда уже этот проект будет не самоокуплен.
Ну и вот теперь, получается, министерство рассчитывает этот дефицит, который есть, покрыть, построив новые парки. Мы понимаем, где они будут создаваться и когда?
Сейчас в качестве эти данные сегодня были озвучены на заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию. Есть несколько мест в море вдоль побережья Латвии, где теоретически могут быть возведены вот эти парки ветрогенераторов.
Это в Курзаме где-то?
Это Курзаме вдоль побережья, начиная от границы с Литвой, дальше примерно посередине между Лепой и Венспилсом вдоль береговой полосы, но в море. И затем и еще одно место, это около Пярну в Рижском заливе, ну, на латвийской части Рижского залива в районе Пярну. Вот это перспективные места для развития ветряных парков.
Слушай, ну вот учитывая те цифры, которые озвучила вот ты сегодня, сославшись на министра, что нам нужно многократно увеличить вот это вот производство, и кроме того, учитывая протяженность этой территории, где планируется построить, у меня возникает вопрос, собственно, в какую сумму это все обойдется?
Сейчас обсуждается, и сегодня на заседании комиссии обсуждался вопрос строительства ветропарка как раз вот около Лепы и Венспилса. Это даже не во всех этих местах, а вот только в одном. Это будет крупный парк, мощность его порядка 500 с плюсом мегаватт. То есть это, ну, в принципе, 1/4 необходимого. И назывались там различные цифры. Скажем, по данным Латвийского агентства инвестиций и развития, на строительство этого парка в этом месте необходимо порядка 700 миллионов евро. А на комиссии звучали цифры и даже 1 200 000 000 евро.
Как же эти деньги будут привлекать, из каких ресурсов их брать?
Агентство инвестиций и развития, и вот об этом на заседании комиссии сообщила Лаура Штровалде, это заместитель директора агентства по вопросам инвестиций и энергетики, уже даже часть этой суммы удалось собрать в виде инвестиций.
Мы в рамках проекта Elwind выдвинули конкретные достижимые цели, сколько инвестиций с помощью Elwind нам надо привлечь. Это 680 миллионов. В этом году, как мы видим, привлечь удалось 238 миллионов. Именно благодаря проекту Elwind мы сможем показать, что в Латвии такого рода проект планируется и что у Латвии есть цели в отношении развития сектора зеленой энергетики. Неплохо. Ну, то есть уже конкретная сумма. Да,
да, да, да, работа идет. Ну и необходимо понимать, что ветряной парк и строительство ветряного парка — это не только электроэнергия, которая может быть продана, и, соответственно, она станет дешевле на рынке. Ну тут надо отметить, что вот этот ветряной парк по проекту Elwind, он будет строиться, если будет, в сотрудничестве с эстонскими компаниями. Это будет объединенная с Эстонией система. Этот парк будет и в эстонских водах продолжаться. Это также дает импульс к развитию малых портов, который граничит с этими территориями. Это и интерес со стороны предпринимателей, которые будут осваивать этот проект, строить эти парки. Им выгодно сделать производство, разместить в Латвии, чтобы не возить, чтобы на месте все возводить. По данным ЛЕ, порядка 5,5 рабочих мест вот может создать в стране, в Латвии.
5,5 тысяч?
Может создать в Латвии реализация этого проекта.
А срок вообще его реализации каков?
Ну, назывались цифры, что в районе 27-го года, но как-то мне кажется,
Но это как-то очень скоро, да?
Как-то это выглядит маловероятным, хотя в том же Балтийском море вдоль Швеции, Дании, Германии этих ветряных генераторов, стоящих посреди моря, их огромное количество, и давно себе и успешно работают.
Ну да, но в этом ключевое слово «давно», что они не построились за два года, на самом деле, так?
Да, да, срок, конечно, удивляет, особенно с учетом того, что, скажем, ну, за последние годы в Латвии по каким-то причинам, они тоже обсуждались на заседании комиссии сегодня, но вот почему не строят активно эти ветряные парки. Mm-hmm. Ну, как-то поговорили, но каких-то конкретных выводов не прозвучало.
Я, насколько вот слышала, еще иногда люди сами против, да, потому что у нас люди, ну, как-то есть категория людей, которые остро реагируют, там, скажем, на вышки 5G, на солнечные панели, про ветряные парки. Я вот тоже где-то читала, что...
Даже на мобильные антенны, да.
Да, ну, то есть да, про ветряные 5G. Парки тоже люди, как, ну, вот некоторые считают, что это вот несет какой-то вред.
Но законодательно запрещено размещение ветряных генераторов ближе, чем в 800 метров до ближайшего жилья.
Да.
Тут, кроме того, министр сегодня сделал заявление, что людям, которые, чьи дома размещены в непосредственной близости от генераторов большой мощности, им будут выплачиваться компенсации также самоуправлением. Но это очевидный механизм для популяризации этих ветрогенераторов.
Угу.
Но если они стоят в открытом море, ну, никому они там жить не мешают. Ни рыбам, ни людям, никому.
Ну, ты попробуй скажи, что рыбы не
мешают. Ну, хотя, да, экологи имеют свое мнение на этот счет. Но я повторюсь, при той ситуации с электроэнергией, которая сейчас в Латвии происходит, строительство генераторов, ну, к тому же мы еще и хотим к 30-му году стать климат-нейтральными.
Да.
Это добавляет проблемы, потому что 50% примерно оно сейчас производится энергии из невозобновляемых источников. Это очень необходимый шаг. И о том, как это влияет на нашу экономику, на заседании комиссии сегодня Гатес Галвинш, председатель Совета Ассоциации ветроэнергетики, сказал.
Я хотел бы назвать вам две цифры. Задумайтесь о них. На данный момент цены на электроэнергию Nord Pool в Латвии составляют 149 евро за мегаватт, а в Швеции в среднем 44 евро за мегаватт. Поскольку мне по роду службы приходится участвовать в разного рода встречах и конференциях, я вспоминаю мероприятия торгово-промышленной палаты в Кулдиге, где Краузерс, местное латвийское предприятие, заявил, что он не способен больше конкурировать со скандинавскими лесопилками. Мы говорим о светлом будущем, но забываем посмотреть на то, что происходит сейчас. Не построив такой ветряной парк, мы проиграли в конкуренции более чем на 5 лет.
Я назову еще пару цифр, да, чтобы был понятен масштаб этой проблемы.
Ну, один вообще, мне до сих пор не дает покоя та сумма, которую ты озвучил, 1 миллиард евро.
Да, сумма большая, но... Вот по данным из публичных источников, на 22-й год Латвия произвела примерно 4800 гигаватт-часов электроэнергии. Наши гидроэлектростанции произвели примерно 2600. Но потребление электроэнергии в Латвии в том же 22-м составило более 7000 гигаватт-часов. То есть две с лишним тысячи гигаватт-часов дефицита электроэнергии, угу, которые Латвия должна закупать. Поэтому реализация этих парков, подобных проектов, это и вопрос безопасности, это вопрос и энергетической стабильности, и, конечно, цен для экономики и для населения. Угу. Ну, тут, мне кажется, однозначное такое решение.
Да, но единственное, что меня немножко так смущает, опять же, 1 миллиард и срок 2027 год. Ну, как-то очень амбициозно это все.
Ну, видимо, как-то вот считают, что уже нельзя просто терять время, потому что долгое время Латвия явно рассчитывала на дешевый природный газ из России. Какое-то время казалось, что эта модель бесконечно долго может работать. Теперь она не работает и больше не будет работать никогда. И теперь надо спешно что-то делать для того, чтобы решать эту проблему. И уже 27-й год в этой ситуации не выглядит каким-то... Ну, то есть понятно, что это очень амбициозно, но похоже, что это необходимые амбиции, которые необходимо как-то пытаться, по крайней мере, достигнуть такой цели.
Ну, хотя бы начать к этому году, да, достигать эту цель.
Сергей, спасибо тебе огромное за то, что рассказал об этих планах. Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4, был сегодня у нас в студии. Ну, а мы идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Сегодня в Латвии проходят мероприятия, посвященные Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Сегодня высшие должностные лица нашей страны, в частности, возлагали цветы к памятнику свободы. Но тем временем, в преддверии 9 мая, госполиция и служба государственной безопасности призывают жителей поступать ответственно и обещают реагировать на возможные провокации. В частности, жителям напоминают, что в Латвии запрещено прославление военных преступлений. Завтра просят воздержаться от возлагания цветов, в частности, этого нельзя делать в Парке Победы. Можно, ну, в частном порядке посещать места захоронения. Но, собственно, никаких провокаций, за этим завтра однозначно будут пристально следить. Но сегодня хочется поговорить, почему все-таки общество продолжает делиться на две части. Те, кто продолжают вспоминать жертв Второй мировой войны 8 мая, на тех, кто продолжает это делать 9.
С нами на прямой телефонной связи социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета Ая Зобина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот вот разлом идеологический между теми, если его можно так правильно называть, между теми, кто считает, что к окончанию войны это 8 мая, это день разгрома нацизма, конец войны и день памяти, и теми, для кого это вот все ассоциируется с 9 мая. Насколько это реально глубокий разлом, и насколько это на самом деле большая проблема для нашего общества, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что это довольно большая проблема, и это какая-то плата за несделанные домашние работы. Потому что в этом календаре памятных дней в Латвии 8 мая называется День разгрома фашизма и памяти жертв Второй мировой войны. Там не упомянуто слово «победа». Ну, фашизм согрелся, ну, по пименам. Там нет слова «победа» и там нет слова «праздник». И это все, это было довольно уже долгое время, но почему-то мы сейчас только начинаем об этом говорить, потому что действительно окончание войны, там нечего праздновать, потому что война в любом случае – это всегда разгром, это потери, это жертвы. И найти форму, как говорить со всем населением Латвии, со всем жителям Латвии, так что все поняли, что все эмоционально к этому относились. Я думаю, что мы, ну, в общем-то, не сделали это раньше. Сегодня открылась, ну, это выставка у памятника свободы, которая как раз дает такой, ну, знак всему обществу, что значит война. Какой была Латвия перед войной, как Латвия, в общем-то, города Латвии, да, мирное население Латвии, с обоих воинствующих сторон во время Второй мировой войны.
Как вам кажется, можно ли часть ответственности, какую-то часть ответственности за ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас, что люди продолжают, есть определенная часть общества, которая продолжает игнорировать 8 мая и продолжает вот, считать днем окончания Второй мировой войны 9 мая, на тех политиков, которые на протяжении долгих лет из 9 мая, собственно говоря, и делали праздник?
Я не думаю, ну, конечно, если говорить о политиках, которые с 9 мая делали праздник, то это надо понимать, что это, в общем-то, часть идеологической войны. В этом случае действительно можно употребить слово «война», которая ведет Россия вообще очень-то долгое время. И надо сказать, довольно успешно, потому что, например, такие акции, как, если я правильно, «Вечный полк», или
«Бессмертный полк».
Ну, как-то «Бессмертный полк». Да. Да. Это, ну, если так посмотреть, это очень такая удачная кампания, которая связывает какие-то личные мотивы. Ну, у кого, у многих кто-то стал жертвой Второй мировой войны. И это, ну, как-то, ну, создает такую эмоциональную связь. И я думаю, что все-таки в Латвии уже раньше надо было говорить о многих вещах, таких несказанных вещах, потому что ситуация очень резко изменилась после начала войны в Украине, и как-то оказалось, что очень быстро можно этот памятник в Пардаугаву снести, и без всяких там протестов, без всего. И есть что говорить, например, о употреблении русского языка. Ну, был референдум в 2012 году, тогда надо было сразу за референдумом уже какие-то конкретные шаги вести, потому что в образовании, в системе образования, ну, ситуация, в общем, потянулась еще, ну, долгих 12 лет. И я думаю, что все-таки о памяти Второй мировой войны тоже в Латвии надо было говорить больше. И оказывается, что мы можем найти такие очень успешные, эмоционально такие затрагивающие способы, как об этом говорить.
Ну, вы говорите о такой довольно реально глубокой и, видимо, серьезно запущенной проблеме, которая, скорее всего, не имеет какого-то простого и быстрого решения. Но все-таки, на ваш взгляд, в течение какого срока можно было бы добиться большего, что ли, согласия в обществе по поводу этих вот дат? И какими инструментами к этой цели надо было бы нам приходить?
Я уже сказала, что об этом надо больше говорить и найти, ну, понимание и тоже эмоционально, потому что если посмотреть, например, ну, был фильм «Отец ночь», ну, это, в общем-то, единственный фильм, который посвящен трагическим страницам истории, ну, Второй мировой войны. Есть очень успешный сериал «Ликтенлидумник», который довольно часто показывают по телевидению, но я не знаю, знает ли об этом русскоговорящая публика Латвии. Но фильм действительно очень, очень хороший и очень так, ну, расставляет такие, ну, серьезные акценты довольно противоречивой истории Латвии. В общем-то, с конца 19 века до, ну, до 90-х. Ну, в общем, столетие, там какие-то 4-5 поколений. Но он довольно давно снят, и техническое качество, насколько я понимаю, не очень-то хорошее, потому что это было, ну, довольно давно. Я думаю, что надо говорить о том, что болеть с обеих сторон, со всех сторон в Латвии, потому что ситуация в Латвии, конечно, очень различается от ситуации, например, в Литве, как раз по национальному составу, или в Эстонии по той же причине. И, ну, как-то, ну, мы не смели, не умели говорить об этих вещах. Я думаю, это одна. А с другой стороны, конечно, это языковой вопрос. И, например, я думаю, что очень запущен долгое время вопрос о том, об изучении второго иностранного языка. Я хорошо знаю, я по своим студентам сужу, что те, которые в семье разговаривают на русском, они видели, которые тоже в любой латвийских школах учатся, они просто видели в этом, ну, возможность легче с этим курсом, ну, справиться. А те школьники, которые не говорят на русском языке, ну, они оказались в такой смешанной компании, и, конечно, учителям очень трудно работать с школьниками, у которых, ну, это такие, ну, как-то азбучные правила, азбучные вещи, которые очень долго, ну, я не знаю, почему игнорировались. И это уже давно надо было говорить о том, что, может быть, не стоит. А с другой стороны, конечно, Россия всегда будет соседом, и русский язык, ну, все-таки кому-то надо знать в Латвии. И, конечно, люди в семьях всегда будут говорить на своем родном языке.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий и за то, что подключились к нашей программе. Айя Зобена, социолог, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета, была с нами. Спасибо вам еще раз большое.
Всего доброго.
Да, спасибо, до свидания.
Спасибо. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, кстати, в программе «Открытый разговор» прозвучало интервью с министром внутренних дел Рихардсом Козловскисом, и он еще раз напомнил, что 9 мая – это не тот день, который надо отмечать, и не нужно нести цветы в Парк Победы. И еще раз хочется подчеркнуть, что завтра полиция и служба госбезопасности будут реагировать, и в том числе это касается ваших страниц в социальных сетях.
Ну что ж, такая тема важная, сложная. Переходим к следующей.
Латвийское радио 4. Подробности.
Тем временем праздник к нам приходит. Скоро начинается хоккей. Уже в эту пятницу стартует чемпионат мира по хоккею. И сегодня хорошие новости нам сообщила Рижская дума. Мы будем его смотреть все вместе. Да. На Домской площади.
Как и год назад. Год назад, в общем, долгое время, ты помнишь, не было понятно, будет ли там вообще этот куб, он появился, потом какое-то время он не работал, потом по нему не показывали все матчи, но теперь, судя по тому, что говорят власти Рижской думы, у нас будет полностью проказ трансляции всех матчей, которые, собственно, будут проходить.
Ну, это уже спойлер с твоей стороны. Да, да, давай послушаем, что сегодня нам рассказала о том, как мы будем, собственно, с вами проводить в время в ближайший месяц. Синдия Гравера, представитель Рижской думы.
Šogad pašvaldības nodrošinātā, tā teikt, publiskā tiešraižu skatīšanās būs Doma laukumā.
В этом году Рижская дума обеспечит публичные показы матчей чемпионата мира по хоккею на Домской площади. Прямые трансляции начнутся уже в пятницу, 10 мая. А первые матчи сборной Латвии будут транслироваться 11 мая в 17:20 и 12 мая в 17:20. Домская площадь будет очень хорошо оборудована. Будут и скамейки, и большой экран. Мы призываем болельщиков брать с собой шарфы и футболки с атрибутикой сборной Латвии, чтобы все вместе создавать еще более радостную атмосферу. Будут транслироваться все игры, как группы А, так и группы Б. Мы будем транслировать все игры, которые будут показывать по ЛТВ-7. Вне зависимости от того, пройдет сборная Латвии в четвертьфинал, полуфинал и финал, мы, конечно же, надеемся, что пройдет, на Домской площади будут транслироваться абсолютно все игры в рамках чемпионата мира до самого конца.
В общем, там будет весело на Домской площади. Ну, где там? У нас тут, да? Мы, потому что мы можем прямо с работы выбегать и смотреть.
Даже теоретически могли бы выбегать из прямого эфира программы «Подробности». Благо, один из матчей начинаться будет ровно в 17:20.
Не один, несколько.
Ну, в смысле, один из матчей в день.
Да.
Будет дневной.
Благо, мы же будем все пропускать.
Да, мы будем все пропускать. Ну, как? Половину.
Ну, можем договариваться, что ты проведешь, а я убегу.
А можно, как у нас несколько раз было, удаленно вести программу. Помнишь, когда
с Домской площади.
Да-да-да.
И мне еще очень хочется процитировать нашего главного тренера национальной сборной Харриса Витолинша. Он на этой неделе объявил состав сборной Латвии на чемпионат мира. И вот что он сказал на этой неделе журналистам. «Я в первый же день сказал ребятам, что прошлое — это круто, но мы же живем настоящим и будущим. В сборной 7 дебютантов, 5 из них студенты. Такого еще никогда не было. Это совсем другая команда, но с хорошим характером. В команде фантастическая атмосфера, и она готова написать новую страницу в истории латвийского хоккея», заявил Витолинш.
Ну, что называется, чего еще желать? Лишь бы вот такие его ожидания и прогнозы сбылись, и это будет, конечно, огромным подарком для болельщиков. Команда играет не дома, команда играет в гостях, но вот, по словам главного тренера, ребята настроены еще более решительно, чем год назад. Наоборот, им даже хочется как-то подтвердить и, ну, еще раз доказать, что успех прошлого года не был случайным.
Да. И, кстати, стоит отметить, что экраны для публичного просмотра чемпионата мира будут не только в Риге. Даугавпилс уже тоже какое-то время назад объявил о том, что и жители Даугавпилса, и ближайших городов, которые захотят окунуться в эту праздничную атмосферу, тоже смогут смотреть за матчами, следить за матчами, в которых играет сборная Латвии. Так что встречаемся на Домской площади уже с 10 мая.
Встречаемся 10 мая. Пока переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Еще одно важное событие культурной жизни, которое у нас ждет вот буквально всю эту неделю, оно проходит и завершится все в субботу. Проходит полуфинал и финал конкурса Евровидения в шведском городе Мальмё. И там сейчас чрезвычайно усилены меры безопасности. Связано это с тем, что в этих полуфиналах, в частности, участвует певица из Израиля Эден Галан. Эта девушка, кстати, какое-то время жила в России и принимала участие там в конкурсах певческих. И вот ее участие в этом конкурсе вызвало огромные протесты и возмущения со стороны общественности, части общественности, которая недовольна войной Израиля и Газы.
Очень много было споров по этому поводу, и, кстати, оказывалось давление на организаторов Евровидения, приводили в пример, в частности, Россию, которую исключили из конкурса за то, что она начала войну в Украине, и, мол, ну, проводили параллели вот между Израилем и Россией, тем не менее, организаторы решили сохранить за Израилем право участвовать в этом конкурсе, по крайней мере, вот в полуфинале, мы не знаем, пройдет ли Израиль в финал, но пропалестинские активисты, в частности, которые проживают на территории Швеции, в городе Мальмё, в котором вообще проживают очень много мигрантов, недовольны, и, собственно, шведская полиция проводит, ну, целую операцию по обеспечению безопасности в городе, и причем СМИ сообщают, что это даже самая масштабная полицейская операция в Швеции, привлекли не только полицию, но и армию, и позвали подмогу из соседних Дании и Норвегии, которые тоже теперь прибыли в Швецию для того, чтобы следить за порядком.
Да, ну, в общем, такая очень большая напряженность. Ну, конечно, здесь не могу не отметить, что все эти вот сравнения Израиля и России, они абсолютно просто притянуты, потому что Россия сама напала на Украину, а Израиль был вынужден начать эту военную операцию после того, как 7 октября на него напал Хамас. То
есть это... Да, просто такие аргументы звучали.
Да, это понятно, но хочется такие аргументы без комментариев не оставлять. В общем, в любом случае, мы сегодня связались с гидом в Мальмё Хеленой Томасон, и она нам рассказала, что происходит в этом городе.
Это правда. Действительно, меры предосторожности и безопасности усилены. Я часто езжу через мост из Дании в Швецию, из Швеции в Данию. Проверяют, ну, это и раньше было, но сейчас проверяют автомобили, там автобусы, наверное, тоже больше. И уже давно, еще где-то 2 недели назад, стало больше полиции, там дороги перекрыты, подъезды к этому месту, где Евровидение проходит, это Мальмё-арена, концертный зал. Туда там нельзя припарковать машину, и там, в общем-то, туда так просто нельзя зайти, на эту территорию. Вот, и полиция ездит по городу, да, но, ну, есть слухи, что подключили полицию не только, ну, это не слухи, это точно в медиа, это видно, полицию не только шведскую, но и соседей, немного датской полиции и норвежской полиции. А то, что слухи, ну так, говорят, что заполнили полицейскими 2 отеля возле Мальмё-арены. Но в целом обстановка хорошая. Я сама была на концерте, на одном из концертов в одном, в Фолькетспарк. Это место, где проходят такие дополнительные мероприятия. Фан-зоны разных стран, там были показы моды, концерты, в общем-то, и там все было спокойно, просто проверяют больше, а так, в принципе, все хорошо, но на открытие не пригласили или как бы отказали в присутствии делегации из Израиля на церемонии открытия, которая была не вчера, вчера был первое выступление, а открытие было в субботу, по-моему.
А как вообще это все трактуется и подается властями? Мы понимаем, что это связано с ситуацией в Газе, с военной операцией, которую начал Израиль после нападения на него Хамас 7 октября, что вызывает теперь, вот, вероятно, протесты пропалестинских активистов в той же Швеции. То есть власти Швеции в данной ситуации поддерживают ли израильскую участницу, или они, условно говоря, отстранились от этого, или они, наоборот, солидаризировались с этим пропалестинским протестом?
Ну, смотрите, тут все довольно просто. Швеция – демократическая страна, где нельзя запрещать то, что прописано в Конституции. Свобода демонстрации, свобода слова и так далее. В частности, Мальма – город, в котором довольно большая часть населения, возможно, мусульмане, и пропалестинские у них настроения. Это можно видеть, флаги висят на балконах. Вот. Но если говорить про политику государственную, то Швеция поддерживает Израиль в этом конфликте, как страна, новый член НАТО, как, ну, так вот, то есть сложилось, Евросоюз поддерживает Израиль. Поэтому во избежание конфликтов просто повышенная, то есть полицейские больше присутствуют, вот, но было там, была история буквально 3-4 дня назад, когда какие-то активисты получили разрешение на сожжение Корана. Опять, это много раз уже было, то есть это опять же потому, что нельзя запрещать. То есть, возможно, это как бы лишнее напряжение в обществе, в общем-то, вызывает. Но, тем не менее, это разрешение было получено. Дальше это было в тот же день, когда у меня была экскурсия, но я не заметила. У меня не было времени разбираться, в каком это месте, но мы прошли по центру города, и там было все спокойно, люди радостные, веселые. Видно, что иностранцев много, то есть людей, зрителей, которые приехали посмотреть Евровидение. Вот. То есть государство поддерживает Израиль, а ну, если говорить про баланс, то, например, в Мальмо, может быть, диаспора еврейская община, это всего лишь там 500 человек, да, а мусульмане составляют, наверное, где-то 40, 50, возможно, 70 тысяч, я точно не знаю. В Швеции запрещено по национальному признаку даже статистика, да, ну, так, визуально или как-то по чувствованиям, и у меня знакомые есть, то есть, поэтому, хотя вот были также получены два разрешения на пропалестинские демонстрации и одна произраильская демонстрация вот в эти дни. То есть эти демонстрации должны пройти в дни выступлений. То есть когда там запланировано выступление Израиля, я так понимаю, что это второе выступление, которое будет завтра. Вот, и то есть демонстрации могут быть, они будут охраняться полицией, потому что нельзя запретить их. Ну, а так посмотрим. То есть люди не боятся, ходят на концерты, в общем-то, стараются, ну, жить своей жизнью.
Насколько высока террористическая угроза? Ведь на самом деле созвали довольно большое количество подмоги от соседних стран. Швеция действительно опасается какого-то исламистского теракта в связи со всеми этими событиями?
Да, видимо, опасается, безусловно, поэтому там есть какая-то градация опасности, она очень...
Хелена Томасон, гид в Мальме, рассказала нам про то, собственно, к чему готовится Швеция и город Мальме навстречу вот этим вот оставшимся двум мероприятиям конкурса Евровидения. Это завтрашний полуфинал, где выступает, в частности, и латвийский исполнитель, ну и финал, который пройдет в субботу.
Напомню, что вчера прошел первый полуфинал. Первые финалисты Евровидения таким образом определены. Наши соседи, кстати, литовцы, прошли финал. Украина прошла финал. Ну и, собственно, будем болеть теперь завтра за Донса обязательно, потому что давно Латвия не выходила в финал этого конкурса.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжаем. Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим об идее создать в Латвии единую систему по изучению латышского языка. Эта идея обсуждалась уже и в прошлом году, и сегодня в Сейме снова обсуждали этот вопрос. С нами сейчас на прямой телефонной связи председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис. Лабвакар, добрый вечер.
Лабвакар, добрый вечер.
Господин Кутрис, ну, насколько я понимаю, идея о создании этой системы уже пришла какое-то время назад. Можем ли мы говорить сейчас о каких-то хотя бы промежуточных итогах, как, собственно, эта система в конечном результате может выглядеть?
Ну, на прошлом году, в течение прошлого года, мы 3 раза на комиссии обсудили вопрос, как проводится это обучение государственного языка, и пришли к выводу, что вообще-то разных вариантов есть много, курсы разные, самоуправление, там, безработным свое, и в конце концов решили, что нет такого одного места, где человек может обратиться. Сейчас, последние 6 месяцев, такая система создана, апробирована, уже действует. И это значит, что фонд по интеграции общества разработал такую программу, вернее, взял уже какую-то имеющуюся, приспособил к конкретному вопросу. И сейчас думаю, что в будущем система будет такова, что человек, который хочет повысить свои знания госязыка, обратиться, сейчас пока еще в основном обращается там, где рекламируются какие-то курсы, то есть самоуправление организует курсы, или разные организации, которые имеют право, получили право обучение провести. Все эти курсы сейчас не контролируются, учитываются фондом по интеграции общества. Если человек обратится прямо в этом фонде, то им просто подскажет, где ближайшее место, где какие-то курсы проходят. Но в будущем будет так, что человек может обратиться в интерс-агентуру, то есть агентура одной остановки, да, где он скажет, что хочет, ему скажет, куда он может, когда он может и где может эти курсы пройти.
То есть
надеемся, что система будет работать.
То есть речь идет о том, что будет как бы обобщена информация о существующих курсах. Это не нацелено на то, чтобы как-то сделать эти курсы более интенсивными или как бы увеличить предложение обучения латышского языка, которое, кажется, не всегда адекватно тому, как люди хотели бы этот язык учить.
С одной стороны, может быть, такие курсы есть, но все люди не все знают. Значит, использовать тот потенциал, который сейчас уже есть. Второй момент, можно будет, вернее, человек сейчас, ну, вот, украинские жители, которые приехали в Латвию, они хотят пройти, но в конкретном регионе, говорят, еще не создана группа, нет группы. В одном месте нет группы. А может быть, там же есть другие группы, где можно обучаться. Так что это облегчит человеку найти место. Мы надеемся, что это будет быстрее для человека. И третий момент, что не произойдет как будто бы двойное финансирование, когда одних и те же людей обучают, они там заявляют себя там, а в конце концов не заканчивают ни одни курсы. То есть иногда кажется, что деньги тратятся, но не с целью конкретной.
Ну а сейчас вот доступность этих курсов вы бы как оценили, вот по регионам тем же самым?
Ну, скажем так, есть перерыв, как нам сообщили все, которые сегодня участвовали на комиссии, что в основном сейчас курсы происходят на основании или это платные, когда человек сам платит, или это разные фонды. Фонды там по миграции, фонды по украинским гражданским жителям, которые приехали. А государственного финансирования только есть в агентуре по...
Госагентство занятости, да.
Да, там есть государственное финансирование. И есть финансирование отдельных самоуправлений, то есть побольше которые. Вот Рижское самоуправление тоже в этой системе, в фонде по интеграции, тоже они там договорились, что они тоже в этой системе появляются. Так что, ну, как говорится, есть перерывы между одним уровнем языка и другим, иногда невозможно создать. Не всегда хватает финансирования. Но в любой ситуации не уменьшается, а наоборот, возможность обучаться это увеличивается.
Просто вот в идеале, ну, как мне видится, да, эта система могла бы работать так, что, ну, где-нибудь в Латгалии проживает человек, да, не в крупном, допустим, городе, и он очень хочет выучить латышский язык, но, может быть, у него нет денег для того, чтобы оплачивать курсы. То есть, в принципе, он позвонит, когда уже заработает полностью эта единая система, и скажет, вот, хочу учить язык, но денег на платные у меня нет. Ему помогут?
Я думаю, что помогут. Я думаю, что помогут и скажут, где есть ближайшие. Кроме того, агентура по госязыку, она создает и курсы обучения отдаленно от Таллинаты. То есть через интернет это тоже может. Я знаю, что для диаспоры, то есть для детей в основном, которые проживают за границей, есть возможность обучаться через интернет. Хорошие программы тоже. Так что возможности растут. Но самое удивление на нашей комиссии было, что к этому пришли после 30-летнего, как скажем, обобщения опыта.
Это, конечно, прекрасно. 30 лет понадобилось, да.
Вот набрали, обобщили, тоже
да.
Хорошо.
Да. Ну, да. Спасибо вам огромное за то, что пояснили. Спасибо за комментарии. Гуннар Скутрис, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. Спасибо и хорошего вечера вам.
Спасибо. Всего вам хорошего.
Спасибо.
Всего доброго.
Да, ну, за 30 лет нужно было, значит, ну, так основательно все обобщить для того, чтобы сейчас идеально создать единую вот эту вот систему.
Но есть ощущение, что, как и в случае с первой темой нашей сегодняшней, про энергию говорили, что не было нужды, поэтому вот тоже казалось, что нет нужды и нет необходимости ничего создавать, и вот вдруг стало понятно, что нужда есть, и теперь стали резко что-то создавать.
Ну что ж, мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагла,
звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.